Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Завершилась встреча президентов Соединенных Штатов и России в Кеннебанк-порте. Что обсудили, о чем договорились Джордж Буш и Владимир Путин? Британские власти считают угрозу терактов почти неизбежной. Как остановить экстремистов? Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требуют наказания следователей, затягивающих решение о переводе заключенных в Москву. Репортажи корреспондентов «Свободы» с мест событий, мнение лучших политологов. В эфире программы Майк Макфол, Энн Эпплбаум, Андрей Пиантковский, Ариэль Коэн. Время «Свободы». Итоговый выпуск за 2 июля. И снова здравствуйте. В студии «Свободы» опять Андрей Шарый. Мы снова в прямом эфире. Президенты Владимир Путин и Джордж Буш завершили в понедельник неофициальные беседы в поместье Буша-старшего Уолкер-Пойнт в штате Мэн. После морской рыбалки два президента вышли к журналистам, рассказав им об итогах продолжавшихся 2 дня встреч. Главными темами, насколько можно судить, были серьезные разногласия Москвы и Вашингтона по американской системе противоракетной обороны в Европе и косовской проблеме. Путин выдвинул новые инициативы по ПРО, а также заявил, что не терпит менторского тона по вопросам демократии. Итоги этой встречи мы будем подводить вначале со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Кеннебанк-порте Юрием Жигалкиным. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Юрий, добрый вечер. Итак, что главного в этой встрече?
Андрей, добрый вечер. Что главное в этой встрече, сразу сказать трудно, потому что они действительно обсуждали много вопросов, но кажется, все-таки основной темой маячит тема противоракетной обороны. Встреча двух президентов закончилась неожиданно пространной импровизированной пресс-конференцией, подарившей так и подобие сюрприза. И этим сюрпризом стало заявление президента Путина о желании России расширить число участников переговоров по системе противоракетной обороны в Европе и проводить эти переговоры в рамках Российско-НАТОвского совета. Мало того, развивая свою идею, Владимир Путин возродил давнее предложение организации Центра обмена информацией о запуске ракет, обсуждавшееся много лет назад. Этот центр должен работать в режиме реального времени, и Путин сделал к нему свою добавку к этому предложению, сказав, что второй подобный центр можно организовать и в Европе, например, в Брюсселе. В таком случае, как выразился российский президент, не будет никакой нужды размещать объекты в Чехии и ударную группировку в Польше. Но более интересной, Андрей, или, если угодно, загадочной фразой, была фраза Путина о том, что он считает, что европейские страны должны присоединиться к этим обсуждениям. Те же, кто не присоединится, сделают, по его словам, плохой выбор, который отразится на политических и экономических связях этих стран в будущем.
Скажите, пожалуйста, Юрий, судя по реакции Джорджа Буша на эти слова, какой может быть ответный шаг Вашингтона, будет ли он вообще?
Андрей, сказать очень трудно, потому что через некоторое время в наш центр, журналистский центр, прибыл помощник президента по национальной безопасности Стивен Хедли. И ему как раз задали этот вопрос. Как он рассматривает это заявление Владимира Путина как угрозу? На что Стивен Хедли ответил, что нет, он рассматривает это предложение Владимира Путина как приглашение к сотрудничеству европейских стран. То есть представители Белого дома пытаются показать, что все, так сказать, идет к лучшему. Все идет в направлении кооперации с Россией. Но президент Буш твердо продолжает заявлять о том, что он намерен продолжать переговоры с Польшей и Чехией относительно размещения там компонентов противоракетной обороны.
Судя по тону, которым говорили президенты с журналистами, понятно, что они опытные политики, но тем не менее, можно ли судить о том, какой действительно была эта беседа? Это была встреча двух друзей, двух политиков, которые играют в друзей, или они раздражены были тем, что услышали друг от друга? Как вы полагаете?
Андрей, как вы сказали, эти люди, конечно же, профессионалы. Они, конечно же, профессионалы, и то, что они говорили, это звучало, в принципе, очень искренне, очень объективно. И интересно, что когда присматриваешься к выступлениям, к речам и к словам президента Буша, он верит в то, что он говорит. Допустим, был очень интересен ему поставлен вопрос, неизбежный вопрос о том, ощущает ли он всю ту же прежнюю душевную близость с президентом Путиным. На что Буш ответил, что существуют лидеры, которым верить можно не всегда. Путин, по его словам, к ним не относится. Буш верит словам российского президента. В том же, что касается демократии в России, по словам Буша, оба президента не обходят молчанием этот вопрос. У президента Путина своя точка зрения, говорит Буш, и он ее не скрывает в наших разговорах. Вы бы изумились, сказал президент Буш, услышав, что, например, президент Путин говорит об отношениях прессы и власти. То есть общение, изъявление двух президентов было очень искренним.
Спасибо. Юрий Жигалкин, специальный корреспондент «Радио Свобода» в местечке Кеннебанкпорт, где сегодня прошла встреча президентов, вернее, завершилась встреча президентов Соединенных Штатов и России Джорджа Буша и Владимира Путина. А сейчас я представляю вам эксперта этого выпуска программы «Время свободы». По телефону из Нью-Йорка в прямом эфире «Времени свободы» известный американский политолог Ариэль Коэн. Ариэль, добрый вечер. Ну, прежде всего, давайте о конкретных вещах. Вам показали сколько-нибудь ценными те предложения Путина, которыми он порадовал своего американского коллегу по части противоракетной обороны?
Андрей, начнем с того, что я все-таки из Вашингтона, а не из Нью-Йорка. Ну, да, действительно, очень интересное предложение со стороны Владимира Путина, но это предложение скорее в рамках шахматной игры, а не начало какой-то братской любви или фестиваля дружбы. Что из этого получится, очень рано и трудно сказать, потому что на обеих сторонах Атлантики находятся фаланги и шеренги чиновников и генералов, которые видят в обеих странах главных противников. В Пентагоне видят в качестве потенциального противника Россию, а в России, естественно, в виде главного противника имеется Соединенные Штаты.
Вы упомянули среди в том ряду образов, которые уже начали выстраивать, игру в шахматы. Вот вам заявление Владимира Путина. По сути, карты сданы, можно начинать игру. Очень хотелось бы, чтобы мы играли в одну и ту же игру. Если интерпретировать эти слова российского президента, как вы считаете, Россия и США играют сейчас в одну и ту же игру или в разные?
Россия и США играют, в общем-то, в разные игры. Россия, и мы это совершенно открытым текстом слышим от президента Путина, хочет серьезного пересмотра статуса кво. Россия говорит, что она уже не та Россия, которая была в 90-е годы, все поменялось очень быстро, у России куча денег, она эти деньги тратит не только на национальные проекты, не только на жилищное строительство, но и на новые ракеты, на подлодки, то есть на те системы вооружений, которые традиционно предназначаются для большого конвенционального противника, что бы это могло быть. А Соединенные Штаты, с другой стороны, это то, что по-английски называется status quo power, это страна статуса quo. И на Ближнем Востоке, и в Европе Соединенные Штаты занимают место на вершине пирамиды, и им совершенно не хочется оттуда уходить. Ни ради Китая, ни ради России, ни ради Европы, ни ради Индии.
Я верно вас понимаю, что вам разногласия между Россией и Соединенными Штатами кажутся вполне естественными, объяснимыми, и они будут продолжаться и в будущем?
Более того, ведь мы, я себя причисляю к этим наивным романтикам, в 90-е годы считали, что после крушения коммунизма, после ухода коммунистической идеологии, Россия станет, ну, эдакой большой Канадой от Владивостока до Калининграда. Она ей не стала и не собирается становиться. У России как бы собственная гордость, у нее собственная история, и игры в демократию, там, в какие-то в экономику действительно свободного рынка. Это все как бы не ко двору в Москве. Я буквально 10 дней назад как из Москвы. И российская элита, поскольку она, в общем-то, не была перепахана, и, может быть, слава богу, что она не была перепахана так, как элиту перепахали в 17-м году. Алло?
Да, я слушаю вас внимательно.
Все, у меня тут телефон немножко упал. Российская элита — это, в общем-то, советская элита, где-то образца там конца 80-х, начала 90-х годов. Эта элита считает, что у России свой путь, он особенный, а Россия не встраивается реально в не просто как бы в концепцию, не встраивается в архитектуру и в нормы евроатлантического сообщества. В России сегодня более сильна евразийская фракция, которая уходит своими корнями и к Евгению Максимовичу Примакову и к другим руководителям, еще более ранним, и к идеологии евразийства, и к идеологии славянофильства. Поэтому говорить о том, что Россия сегодня каким-то образом может гармонично встраиваться в евроатлантическое сообщество, не приходится. Но...
Скажите, пожалуйста, она не может или не хочет встраиваться? Вот вы говорите о конфигурации трансатлантической. Россия это не по плечу, не по истории, или она просто не хочет этого делать?
Конечно, это ей по плечу, боже мой. Это страна с валовым национальным продуктом сегодня больше триллиона долларов. Это страна, которая по своему, скажем, ракетно-ядерному и военному потенциалу сильнее Англии или Франции, а может быть, Англия и Франция вместе взятых. Это ей по плечу, если бы она этого хотела. Если бы российская элита была... как бы более просвещенно, ну хотя бы на уровне российской элиты конца 19-го, начала 20 века, когда Россия была в коалиции с Великобританией, с Британской империей, которая была до этого главным противником Российской империи, была в коалиции против Германии, против нового потенциального гегемона в Европе. Но сегодня этого не происходит. Российская элита сегодня видит в своих союзниках и Хуго Чавеса, который был там на прошлой неделе, с которым обнимались, целовались и будут продавать ему оружие, и китайцев, и иранцев. То есть это как бы совсем не те люди, с которыми Владимир Путин братается на саммитах Большой Восьмерки.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что в эфире «Радио Свобода» известный вашингтонский политолог Ариэль Коэн. Ариэль, немножко я поконкретнее поставлю вопрос. Итоги этой встречи соответствуют вашим ожиданиям? Что вы думали вчера по поводу того, чем все кончится? Все так и кончилось?
Я боялся, что кончится руганью очередной. Нет, конечно, обе стороны пытались всячески занизить ожидания и делали это совершенно сознательно, зная, что и Соединенные Штаты, и Россия ведут вот эту вот большую, ну, назовем ее, как Владимир Владимирович Путин сказал, карточную игру. Что из этого выйдет, остается только гадать. Президент Буш не хочет уходить в историю, как американский президент, который потерял Россию. Мы же видим, что, в общем-то, и на Ближнем Востоке, в Ираке, особенно и по направлению Тегерана, у президента Буша и вытанцовывается все далеко не совсем хорошо. Все не слава богу. Поэтому в дополнение к этому разругаться совсем окончательно с Россией ему тоже плохо. У президента Путина другая совершенно задача. Президент Путин хочет оставить после себя сильную Россию, а сильная Россия определяет себя через конфронтацию с Соединенными Штатами. Но на какой-то момент Путин понимает, что эта конфронтация не может заходить слишком далеко, что это, в общем-то, не холодная война, а такое вот холодное переругивание, может быть, какое-то перетягивание каната. Ну, в общем, последние 6 месяцев заявления Путина и в Мюнхене, когда он обвинил Соединенные Штаты во всех тяжких, в попытках гегемонии, в нарушении международного права, в экстерриториальном, транснациональном применении своего права. Речь в годовщину Победы, когда некоторые комментаторы интерпретировали ее как сравнение Соединенных Штатов с Третьим Рейхом. И последнее заявление на совещании или конференции по учебникам истории, когда Владимир Владимирович сравнивает Соединенные Штаты, их политику во Вьетнаме по отношению к Японии с большими чистками Сталина и говорит, что Соединенные Штаты вели себя гораздо хуже, чем Сталин.
Вот как раз в этой связи некоторые ваши коллеги считают, что в такой ситуации Джорджу Бушу не стоило приглашать в свое семейное поместье или в поместье своего отца Владимира Путина, раз уж он говорит такие слова. А в чем, по-вашему, заключается прагматизм политика? Верно ли поступил Буш, выбрав такой формат встречи, или нет?
Андрей, мы это с вами узнаем в течение нескольких месяцев. Если будут серьезные подвижки, которые показывают, что все-таки Буш, Путин могут за собой повести, соответственно, американские и российские элиты, чтобы они переступили через вот этот порог ментальности холодной войны. Порог, о котором я говорю уже много лет, когда я говорю, что и в Америке, и в России есть очень многие люди, которые ничего не забыли и ничему не научились. Если Буш и Путин могут после себя оставить наследие, где Россия и Соединенные Штаты, обладающие колоссальным ядерным потенциалом, могут вместе определять какие-то очень серьезные вопросы безопасности нашего времени, например, тот же Иран, то тогда у них как бы в их активе, на их счету есть колоссальное достижение.
Ариэль, я не хотел бы нашу беседу завершать, у нас минута осталась в эфире, знаком вопроса. Что говорит ваш политологический опыт? Переступят ли они через эту черту? Будут ли они на высоте тех вызовов, о которых вы говорите, или не удастся?
К сожалению, я записной пессимист. Я очень надеюсь, что я не прав. Я очень надеюсь, что им удастся хорошо разрулить вот эту тяжелую ситуацию. Но, к сожалению, хорошо зная элиты и в Москве, и в Вашингтоне, я пессимист, и я очень хочу разочароваться в будущем к лучшему.
Спасибо большое. Известный американский политолог Ариэль Коэн в прямом эфире программы «Время свободы» из Вашингтона. Это программа «Время свободы». Напомню, что мы обсуждаем итоги встречи президентов Джорджа Буша и Владимира Путина в Соединенных Штатах, в штате Мэн, в городке Кеннебанкпорт. Эта встреча закончилась несколько часов назад. Познакомлю вас с мнением еще нескольких уважаемых экспертов, которые мы собирали на «Радио Свобода» в течение всего этого дня. Фрагменты двух бесед о динамике российско-американских отношений последних лет я беседовал с профессором Стэнфордского университета в Калифорнии, известным американским политическим экспертом Майклом Макфолом.
Если смотрите российский телевидение, то президент Путин говорит, это как будто бы мы вернулись к холодной войне. Я считаю, что холодная война была настоящая война, и это была идеологическая борьба. Это не существует. Но сознательно президент Путин и его люди считают, что это антиамериканизм выгодно для них, чтобы решить внутренние проблемы в России.
Не на ваш взгляд, нужно жестче говорить с Москвой? Нужно постоянно указывать на нарушение демократических свобод, прав человека, всего остального? Или нужно задабривать Путина, встречаться с ним в штате Мэн и делать вид, что ничего не происходит?
Ну, во-первых, если кто-то меня сравнивал с Гитлером, я вряд ли ему пригласил бы на мой дом, тем более дом отец, где никогда не было приглашен президент или премьер других стран. Во-вторых, я не сказал, что нельзя говорить с Путиным, но я бы сказал бы о конкретных делах. У нас есть очень много конкретных пунктов. Чтобы просто встретиться, чтобы мы будем как дружить еще раз, кажется, что это самый плохой знак. Потому что для Путина это показывает, что я могу делать, что мне хочется. Они все-таки будут меня пригласить на встречу.
Почему Америке перестало быть интересно Россия? Как вы считаете?
Начиная с войны против Ирака, просто у них были другие приоритеты. Они так и думали. Да? Сейчас чуть-чуть иная. А, скажем, 4 года тому назад все сосредоточенность была именно на Ираку. И что Россия делала, было второй сорта. А что происходило с внутренней Россией, было уже третий сорта. И даже когда я лично иногда общаюсь с людьми в администрации, когда я об этом говорил, было еще несколько аргументов. Во-первых, они говорят так: ну, конечно, это плохо, время Ельцина было еще хуже. Во-вторых, они говорили так: ну, конечно, у нас другие ценности, но у нас есть общие интересы. И третий: да, у нас очень много проблем, но все-таки у нас очень хорошие отношения между Бушем и Путиным. Эти три аргумента сейчас неправда. Во-первых, естественный процесс, что Путин сейчас делает, это просто нельзя сейчас защитить. Говорят, что интересы важнее, чем ценности. Оказалось, что Путин готов делать вещи, которые даже очевидно не в интересах России. Я не знаю, если они это верили или нет, но они все время говорили, что у них очень хорошие личные отношения. Сейчас это очевидно, что это личные отношения мало решили вещи, которые для нас важны.
Говорил профессор Стэнфордского университета в Калифорнии Майкл Макфол. А вот фрагмент беседы с известным московским политическим экспертом, приглашенным профессором Гудзоновского университета Андреем Пьянковским. Давайте посмотрим конкретно на три главных противоречия между Россией и Соединенными Штатами. Противоречия, так сказать, конкретными. Я не говорю сейчас об идеологиях разных политических систем. Косово, Иран и противоракетная оборона. Решается ли что-либо из них, ваше предсказание, в ближней перспективе?
Ну, во-первых, я бы сказал, что первые две проблемы, они надуманы. Выбранные Москвой для акцентирования вот того курса конфронтации, который она сознательно преследует. Любой военный специалист в России знает, что никакой угрозы российскому потенциалу сдерживания этот чешский радар и 10 польских ракет-перехватчиков не представляет. Этот довольно спорный, сомнительный с точки зрения эффективности проект, проект вообще бы умер собственной смертью, если бы Москва не подняла такую истерику. Как известно, Конгресс очень неохотно выделяет на него деньги, а большинство чешского населения выступало против. Но после того, как Москва сделала заявление о том, что она перенацеливает ядерные ракеты на европейские города, и прежде всего на Чехию и Польшу, этот проект стал неизбежным, потому что для Польши, Чехии или США отказаться от него означало бы признать, собственно, в варианте брежневско-путинскую доктрину ограниченного суверенитета. Косово. Трагическая проблема. Таких проблем в мире около сотни. Конфликты между бунтующей этнической провинцией и центром. И никаких универсальных их решений нет. Почему именно она вдруг становится в центре российско-американских отношений? Просто потому, что из внутриполитических соображений в Москве выгодно нагнетать антиамериканскую истерию. Вот Иран – это сложная проблема. Это действительно проблема. Здесь интересы двух стран, или вернее, кремлевского режима, они противоречат интересам Соединенных Штатов. Фактически Москва выполняет роль такой политической военной крыши иранского проекта ядерного оружия. Я думаю, что расчет Москвы очень прост. Россия, конечно, не хочет ядерной бомбы Ирана, но блокируя или смягчая и делая бессмысленными все резолюции Совета Безопасности по санкциям против Ирана, мы делаем неизбежным рано или поздно израильский или американский удар по ядерным установкам Ирана, который с точки зрения интересов Кремля приведет к целому ряду положительных результатов. И прежде всего к резкому, фантастическому повышению цен на нефть. А цена на нефть – это самый главный параметр и стабильности режима, и его международного положения, и не последнюю роль личного богатства людей, которые сегодня правят Россией.
Такова точка зрения на некоторые проблемы российско-американских отношений известного московского политического эксперта, приглашенного профессора Гудзоновского университета Андрея Пиантковского. Напомню, что вы слушаете специальный выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 2 июля. И главная тема этой программы – встреча президентов Соединенных Штатов и России в городке Кеннебанкпорт. Что обсудили, о чем договорились Джордж Буш и Владимир Путин. Часть итогов этой встречи мы уже подвели в минувшие полчаса, а во второй половине часа я познакомлю вас с мнениями еще некоторых американских экспертов. А вот и другие главные темы второй половины часа. Британские власти считают угрозу терактов почти неизбежной. Как остановить экстремистов. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требуют наказания следователей, затягивающих решение о переводе заключенных в Москву. Получил ли политическое убежище в Вашингтоне? Корреспондент Радио Свобода. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве половина первого ночи. Президенты США и России обсудили широкий круг проблем, касающихся двусторонних отношений и международной политики. Переговоры состоялись в поместье Буша и в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Владимир Путин заявил, что Россия предложила создать центры в Москве и Брюсселе по обмену информацией по вопросам ПРО, а также использовать строящуюся на юге России станцию по раннему предупреждению ракетных пусков. Британская полиция арестовала уже 8-го подозреваемого в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. По данным полиции, все они выходцы из стран Ближнего Востока и не являются британцами. Двое работали врачами. В Йемене совершено нападение на туристов из Испании. Погибли по меньшей мере 8 человек, 7 ранены. Михаил Касьянов объявил о выходе из другой России и распуске коалиции. В Нижнем Новгороде, куда отправился бывший премьер, он, возможно, объявит о создании новой партии. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требует привлечь к уголовной ответственности двух следователей Генпрокуратуры, которые затягивают решение о переводе заключенных из Читы в Москву. Предварительное слушание по делу о хищении средств компании «Аэрофлот», в котором фигурирует Борис Березовский, отложено до 12 июля. Защита Березовского по его требованию отказалась от участия в процессе. Израильские спецслужбы арестовали в Восточном Иерусалиме 11 палестинцев-активистов Хамаса, почти все арестованные граждане Израиля. В секторе Газа арестованы члены палестинской группировки, похитившей корреспондента BBC Алана Джонстона. Об этом объявила МВД палестинской автономии, находящаяся под контролем движения Хамас. В результате взрыва завинированной автомашины на севере иракской столицы в понедельник погибли не менее 9 человек, около 30 ранены.
Радио «Свобода». Новости.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 2 июля. Тревожное положение сохраняется в Великобритании, где по подозрению в причастности к взрывам, предотвращенным в Лондоне и Шотландии на минувшей неделе, задержаны еще двое мужчин. Таким образом, в связи с расследованием всего задержано уже 7 человек, а британские власти считают угрозу терактов почти неизбежной. Делают все возможное для того, чтобы они все-таки не состоялись. В Лондоне организован специальный штаб по борьбе с терроризмом и о событиях последних часов. Корреспондент «Радио Свобода» из Лондона Наталья Голицына.
В понедельник в ходе расследования двух попыток теракта в Лондоне и попытки совершения теракта в аэропорту Глазго было арестовано еще два человека 25 и 28 лет. Как и пятеро их предполагаемых сообщников, арестованных ранее, они не являются подданными Великобритании. Все они прибыли в Англию из стран Ближнего Востока. Двое оказались врачами, которые легально работали в британских больницах. Один из них, доктор Мохаммед Аша, получивший медицинский диплом в Иорданском университете. Он прибыл в Англию год назад. Предполагается, что именно он возглавляет террористическую ячейку, пытавшуюся совершить теракты в Лондоне и Глазго. Согласно информации, полученной британской полицией от иорданских властей, подлинное имя этого врача вовсе не Аша. Он палестинец, выходец из сектора Газа. Другой врач-террорист, задержанный при попытке совершения теракта в аэропорту Глазго, Билал Абдулла. Он прибыл в Англию из Ирака, получил убежище в Британии и работал в больнице неподалеку от аэропорта Глазго, где и находится сейчас в критическом состоянии в результате многочисленных ожогов. Важнейшую роль в расследовании попыток терактов сыграли найденные в двух заминированных «Мерседесах» в Лондоне мобильные телефоны, которые должны были послужить детонаторами для взрывов газовых баллонов и канистр с бензином. Террористы неоднократно звонили на эти мобильные телефоны, пытаясь взорвать машины, и только технические неполадки предотвратили взрывы. Эти мобильные телефоны вывели полицию на трех предполагаемых членов этой подпольной террористической группы. Выступая в понедельник в парламенте, новый министр внутренних дел Великобритании Джеки Смит сообщила о намерении учредить специальный совет по координации борьбы с международным терроризмом. Мы начали консультации по пересмотру антитеррористического законодательства, который позднее в этом году обретет форму законопроекта. Этот процесс продолжится. Мы предложили Foreign Office создать специальный департамент по безопасности и борьбе с терроризмом. Будет создан Совет Безопасности, в котором я буду председательствовать. Он будет координировать усилия ключевых министерств и служб в сфере безопасности. Повсеместно в Британии усилены меры безопасности. Полицейские блокпосты осматривают подозрительные автомобили на автострадах. Вооруженные полицейские патрули охраняют аэропорты, железнодорожные вокзалы и проходящие в Лондоне массовые мероприятия, в том числе и Уимблдонский теннисный турнир. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Противодействие угрозе терактов стало первым испытанием для нового лейбористского правительства Великобритании, сформированного в конце минувшей недели Гордоном Брауном. Как выглядит новый премьер-министр в этой непростой ситуации по сравнению с поведением бывшего премьер-министра Тони Блэра? В эфире «Свобода», обозреватель нашего радио, специалист по британской истории и политике Кирилл Кобрин и мой коллега Андрей Шароградский.
Кирилл, можно ли сравнить реакцию нового британского кабинета на то, что произошло в Великобритании в последние дни, с тем, как реагировал кабинет Тони Блэра на теракт, совершенный в Лондоне 7 июля 2005 года?
Этим сравнением занимаются постоянно, вот уже последние несколько дней, британские средства массовой информации, эксперты, политологи. И все отмечают две очень важные вещи. Первое. Тони Блэр, конечно, как публичный политик, с его обаянием, безусловно, по крайней мере, пока превосходит Гордона Брауна. И то, как он дважды дважды за свою политическую карьеру премьер-министр реагировал на очень важные эпохальные события национальной истории, на смерть принцессы Дианы и, во-вторых, вот как раз на те взрывы, о которых вы только что говорили, стало буквально чуть ли не образцом действительно реакции британского премьера, который должен учитывать и характер государства, и приверженность Британии к определенным демократическим нормам, и в то же время он должен был показать, что Британия – это многонациональное государство, там есть различные этнические общины, надо никого не обидеть, но в то же время продемонстрировать, что сильный лидер справится с возникшей ситуацией. Напомню, что два автомобиля, два «Мерседеса», которые были набиты канистрами с бензином и гвоздями, были обнаружены в Лондоне буквально на следующий день после того, как было сформировано новое правительство Гордоном Брауном. И я напомню, что в этом правительстве новый министр внутренних дел. Это женщина, и это первая женщина министра внутренних дел Великобритании. Поэтому это тоже своего рода вызов и вот этому назначению. Пока Гордон Браун отреагировал так, как не реагировал Тони Блэр. Об этом говорят абсолютно все обозреватели. Тони Блэр призвал ужесточить законы против терроризма. Гордон Браун, напротив, заявил, что он не будет и никто не должен использовать то, что произошло и то, что происходит сейчас в Великобритании, для того, чтобы достигать каких-то политических целей. Эксперты говорят, что пока Гордон Браун действует довольно успешно. Даже, судя по реакции консервативных кругов, я посмотрел, что писали в «Таймс» по поводу его интервью на BBC, которое он дал вот по поводу всех этих событий, все отмечают, что Гордон Браун правильно поступает, он призывает сначала разобраться в ситуации, не ужесточать с пылу с жару законы, и потом уже смотреть, каким образом будет развиваться ситуация, и что с этим можно сделать.
А как вы считаете, вообще борьба с терроризмом может стать приоритетом политики нового кабинета?
Вы знаете, общественное мнение, судя по тому, что, по крайней мере, пишут в некоторых газетах и говорят на главном британском канале BBC, кажется, в Великобритании меняется. Если взрывы 2 года тому назад в Лондоне вызвали возмущение, безусловно, тем не менее, все-таки у исламских проповедников, которые высказывают крайние воззрения на жизнь и на политику, все-таки у них были защитники и в либеральном лагере, и все говорили, что все-таки свобода слова – это основа, на которой строится британское государство и так далее, то сейчас, по крайней мере, сейчас пока этих голосов не слышно, это во-первых. И, во-вторых, сама по себе реакция публики, которая была продемонстрирована, по крайней мере, вот в Лондоне, показывали людей, которые были свидетелями того, как эвакуировали эти автомобили, и особенно в Глазго, людей, которые видели, что произошло, говорит совершенно уже о другом. Станет использовать Гордон Браун и его кабинет вот эту волну, если она действительно возникнет? Скорее нет, потому что Великобритания не является, как Соединенные Штаты, где администрация Буша сделала войну с террором главной своей внешнеполитической, да и одной из главных внутриполитических линий. Все-таки место Великобритании и в международных отношениях совершенно иное, и задачи, которые стоят перед лейбористским кабинетом, совершенно иные. Речь идет о модернизации социальной структуры страны, транспортной и так далее. Вряд ли это как-то можно делать, одновременно объявляя главной задачей войну с террором.
О ситуации в Британии, войне с терроризмом беседовали мои коллеги Кирилл Кобрин и Андрей Шароградский. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 2 июля. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требует привлечь к уголовной ответственности 2 следователей Генеральной прокуратуры. По словам адвоката Юрия Шмидта, эти сотрудники затягивают решение о переводе заключенных из Читы в Москву. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Решение о том, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, которые отбывают заключение в колониях Читинской области, должны быть переведены в Москву, неожиданно для их адвокатов 17 апреля этого года принял Басманный суд столицы. Позже его законность подтвердил Московский городской суд. Несмотря на это, судебное решение о переводе Лебедева и Ходорковского в Москву не исполняется. Именно за это их адвокаты и намерены привлечь к уголовной ответственности следователей Генпрокуратуры. Следователи подстраховались, объявили защитникам, что ознакомление с материалами дела приостанавливается. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт называет это грубым нарушением закона.
Есть статья 208 в Уголовно-процессуальном кодексе. которая называется «Приостановление уголовного дела». В этой статье перечислены четкие основания, по которым может быть приостановлено уголовное дело. Ни одного из оснований, а там исчерпывающий перечень дал, ну, там тяжкая болезнь, скрылся обвиняемый, которые могли бы легитимировать приостановление дела, нет. И постановление о приостановлении никто не выносил. Поэтому объявить нам сегодня, что просто вы не знакомились, понимаете, мы ничего не приостанавливали, непонятно. Суд ссылается на нормы УПК, позволяющие продлить срок, но ничего не пишет о том, что предварительное следствие проходит именно в Чите. Вот они здесь находятся, срок 2 июля истекает, мы меру пресечения продлеваем. Но ни слова не сказано о том, что следствие проходит в Чите. Есть постановление, вступившее в законную силу, предметом рассмотрения которых было не что иное, как именно незаконное проведение следствия в Чите, эти решения подтверждают, что местом проведения следствия является Москва. Имеются действия прокуратуры, которая считает, что местом проведения следствия является Чита.
Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер, недавно вернувшаяся из Читы, делится своими впечатлениями от общения с местными следователями.
Каково же было наше удивление, когда мы пришли в следственный изолятор, прилетев перед продлением срока содержания под стражей. 27 июня мы пришли в следственный изолятор, и заходят улыбающиеся следователи Читинской областной прокуратуры, которые входят в группу следователей Генеральной прокуратуры, расследующей это дело. И они с улыбкой говорят: а мы вам там отдела принесли знакомиться. Я говорю: с какой стати вы же все приостановили? И с какой стати вы можете нас здесь с чем знакомить, если признано постановление о проведении следствия в Чите незаконным и необоснованным? На что они говорят: а вот теперь мы все возобновляем. Мы заявили ходатайство и сказали, что мы ни с чем знакомиться не собираемся. И нам было выдано постановление, из которого следует, что они-то сами ничего не приостанавливали. Это мы, адвокаты, не просили нас ни с чем знакомить. Мы развели руками, и даже слов не было, как на это отреагировать. Наших подзащитных, ни Ходорковского, ни Лебедева, также с делом не знакомили. Ситуация достигла такого вот пика. Если не будет освещаться эта ситуация, если люди не будут каким-то образом высказывать свое мнение по этому поводу, когда судебное решение, вступившее в законную силу, не исполняется, то что будет дальше с нашей судебной системой, вообще непонятно, потому что просто начать на одном деле и потом просто продолжить по другим делам делать то же самое. И когда представитель Генеральной прокуратуры Лахтин, прокурор, который за этим делом надзирает с 2003 года в суде, говорит, что значит, адвокаты говорят, что мы не исполняем судебного решения, а мы его обжалуем. Не то, что мы его не исполняем, мы с ними согласны, мы его обжалуем. Тогда хочется спросить, а почему Ходорковский и Лебедев сидят под стражей по вступившему в силу приговору суда, когда сторона защиты его тоже обжалует? Почему мы находимся в таких неравных ситуациях? Судебные решения, которые вынесены не в нашу пользу и вступившие в силу, они всегда исполняются. Единственное решение было вынесено в нашу пользу и не в пользу Генеральной прокуратуры, оно ими не исполняется, потому что оно ими обжалует. Да, обжаловать они могут сколько угодно, это никак не приостанавливает исполнение судебного решения.
Говорила адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это словацкий дипломат Мирослав Лайчак, новый верховный представитель мирового сообщества в Боснии и Герцеговине. А сейчас о другой актуальной теме дня. В сообщении Комитета защиты журналистов о выступлении российских журналистов Фатимы Тлисовой и Юрия Багрова на слушаниях в Конгрессе США по проблеме прав человека говорится, что оба журналиста получили политическое убежище и остались жить в Америке. Действительно ли они получили статус политических беженцев? За разъяснениями нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов обратился в Комитет защиты журналистов. А сам Юрий Багров сообщил мне о своем юридическом статусе следующее. Он получил статус беженца, подав заявление на выезд в США из России по политическим причинам. Однако Юрию неизвестно о том, чтобы в последние дни в его статусе происходили какие-то изменения. А сейчас слово Яну Рунову.
Координатор программы помощи журналистам Элизабет Уитчелл сказала:
«Комитет защиты журналистов во всех тех случаях, когда журналистам нужно получить политическое убежище и право жительства за пределами своей страны, помогает документально обосновать их просьбу. Но мы не правительственная организация и не можем предоставлять какой бы то ни был статус. В тех случаях, когда на родине журналистам грозит опасность, мы делаем все возможное, чтобы наше беспокойство за жизнь журналиста было доведено до сведения официальных лиц. Мы пишем письма, к которым прилагаем наши отчеты и другие документы, которые могут помочь человеку получить статус политического беженца. Например, в случае с Багровым мы нашли один американский фонд, который согласился оказать ему поддержку и помочь остаться в Америке». Все же, получили оба журналиста политическое убежище?
Оба эти случая особые. Багров и Тлисова получили статус политических беженцев и право жительства в Соединенных Штатах, когда еще находились в России. Они прибыли в Соединенные Штаты, уже имея статус политических беженцев. Обычно получение такого статуса – довольно длительный процесс. По моему опыту, это занимает от 6 недель до 1.5 лет. Но если человек сначала прибывает в Соединенные Штаты по определенной визе – гостевой, учебной, рабочей и так далее – и лишь после этого просит политического убежища, это совершенно иной процесс, более длительный. Опять же, по моему опыту, в лучшем случае от 2 месяцев, в худшем – до 2 лет. Итак, судя по полученному от Элизабет Уитчелл, координатора программы помощи журналистам в Американском комитете защиты журналистов, разъяснению, россияне Юрий Багров и Фатима Тлисова получили политическое убежище в Соединенных Штатах. Однако, по сообщениям из других источников, статус обоих политических беженцев еще уточняется, хотя оба действительно получили право на въезд в Соединенные Штаты именно как беженцы по политическим мотивам. На слушаниях в Конгрессе они рассказали о безнаказанности за убийство журналистов в России, о преследовании независимых журналистов, сообщающих о насилии в районах Северного Кавказа. Багров и Тлисова вместе с представителем Комитета защиты журналистов Ниной Огняновой рассказали конгрессменам о том, что Россия занимает 3-е место в мире по количеству журналистов, убитых за то, что они профессионально и честно выполняли свою работу. Багров и Тлисова, бывшие корреспонденты Associated Press и Радио Свобода на Северном Кавказе, покинули Россию, спасаясь от преследований со стороны ФСБ. О своих впечатлениях после слушаний в Конгрессе Юрий Багров сказал:
«Я почувствовал большую заинтересованность о ситуации в России и вопросы. Я не ожидал, что вопросы будут настолько по существу, потому что было ощущение, что немногие сенаторы и конгрессмены представляют ситуацию в России. На деле оказалось, что они гораздо лучше владеют обстановкой, чем я мог предположить».
Координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова заявила в Конгрессе, что Юрий Багров и Фатима Тлисова были вынуждены покинуть свою страну только потому, что хотели честно выполнять свою работу. Если бы Тлисова осталась в России, ее могла постигнуть судьба Анны Политковской. Комитет защиты журналистов просил Конгресс осудить убийство и преследование журналистов в России. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В заключение этого часа, ближе к концу, еще раз вернемся к американско-российскому саммиту в штате Мэн. Продолжаем знакомить вас с мнениями разных политологов на развитие российско-американских отношений. Моя коллега Ирина Лагунина беседовала с публицистом, автором книги об истории ГУЛАГа и обозревателем газеты «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум.
В последнее время Владимир Путин использовал довольно жесткую риторику в отношении Соединенных Штатов, и все-таки Джордж Буш принимает его в семейной резиденции. Почему так?
По-моему, к сожалению для господина Путина, это знак того, что к его речам не относятся уж очень серьезно. В Вашингтоне, похоже, считают, что Путин понял, он может быть в какой-то степени вредителем, что он может портить всем настроение в ходе саммитов и порождать проблемы на Западе, но сделать больше зла не в его силах. Если единственное, что он может сделать, чтобы показать свою власть и свою значимость, это нападать на Соединенные Штаты, то не стоит воспринимать это всерьез. И, на мой взгляд, его речь всерьез и не восприняли. Просто закатили глаза и сказали: знаете, похоже, это ничего не значит.
Но, по вашему мнению, в Вашингтоне до конца понимают, что на самом деле происходит в России, что Россия быстро отходит от демократии и превращается в авторитарное националистическое государство?
I understand there's been a
Думаю, что они понимают, что в России произошла смена. Не знаю, насколько глубоко это ощущается, но общее представление о том, что в России сформировался совершенно иной режим, есть и в Вашингтоне. Но есть также тенденция, уж не знаю, обоснованная или нет, есть тенденция списывать это на то, что в России в скором времени произойдет смена власти. Многие здесь говорят, давайте подождем и посмотрим, вот Путин уйдет со своего поста или не уйдет, а потом уже будем решать, что делать. Но тот факт, что перемены произошли, здесь понимают.
Заметно, как российский президент в последнее время сам очертил круг своих друзей и союзников. Недавно было заявлено о том, что Россия продолжит строительство атомной электростанции в Буш шире в Иране. Россия единственная из всех стран Ближневосточного квартета, которая принимала у себя делегацию ХАМАС. Накануне американо-российского саммита в Москву приехал президент Венесуэлы Уго Чавес. Владимир Путин поставил себя в ряд с этими политиками, а страну в ряд с этими режимами. И все равно ему оказывается в США особый прием.
Это трудно объяснить. По-моему, в Вашингтоне все еще считают, что могут повлиять на Россию, что могут убедить, что Путин их послушает, что говорит с ним и имеет смысл. Возможно, в какой-то момент, может быть, при следующей администрации это прекратится, и люди решат, что говорить с ним уже бесполезно. Но все же основная причина в том, и я не говорю, хорошо это или плохо, в том, что здесь уверены, что все это просто надувание щек и поза, что это не идет вглубь. Хорошо, он ведет переговоры с Уго Чавесом, но большого значения это не имеет. Он же не вооружает Чавеса, как Советский Союз вооружал Кастро, чтобы тот напал на Соединенные Штаты. Так что никто к этому серьезно не относится. Но, может быть, это неправильно. Может быть, все-таки стоит относиться к этому серьезно. И, может быть, все в ближайшие несколько лет изменится.
Ваше мнение, на самом деле, Россия может сейчас нанести какой-то серьезный ущерб интересам Соединенных Штатов или политике США в мире?
Россия может вредить. Она явно показала, что в ее интересах разделить и развалить Западный Союз. Она пыталась противопоставить и создать негативную атмосферу между Германией и Восточной Европой, предложив, например, провести Балтийский газопровод напрямую в Германию, минуя страны Балтии. Россия показала, что заинтересована в том, чтобы подорвать политику Запада в отношении Ирана и ищет другие возможности противопоставить себя Западу. Но мне кажется, вернее, мне хотелось бы надеяться, что этим все и ограничится, что хуже не будет. Сейчас Россия ни в военном, ни в экономическом плане не может пойти на большее. Но, может быть, через несколько лет ситуация будет хуже. Многое зависит от того, что произойдет в России в ближайшие полтора года. Как, впрочем, и в США. У нас тоже грядут президентские выборы. Но в случае с Россией действительно все зависит от того, как будет осуществляться передача власти, с помощью каких механизмов будет выбран преемник и как он решит управлять страной. В принципе, конечно, Россия может создать для США серьезные проблемы, но я не вижу сейчас, зачем России это делать. Я не могу объяснить, почему нацеливание ракет на Европу отвечает интересам нынешней России. Конечно, бывает и бессмысленная политика, и иногда люди принимают решения, в которых нет абсолютно никакого смысла. И именно поэтому я не исключаю, что в будущем Россия может стать намного более серьезной проблемой.
Мы беседовали с публицистом, автором книги об истории ГУЛАГа и обозревателем газеты Washington Post Энн Эпплбаум.
Беседу вела моя коллега Ирина Лагунина. Человек дня Радио Свобода 2 июля словацкий дипломат Мирослав Лайчак, назначенный новым верховным представителем международного сообщества в Боснии и Герцеговине. На этом посту он заменил немца Кристиана Шварцшиллинга. Мирославу Лайчаку 44 года, он родился в городе Попрат. Дипломатическое образование получил в Братиславе, Москве и Германии. Работал в посольствах Словакии в Москве, Токио и Белграде, занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Словакии. Участвовал в разработке международных проектов урегулирования в бывшей Югославии, в том числе в Косове. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Ефим Фиштейн.
Он еще не успел приступить к своим новым обязанностям, а его уже прозвали хозяином Боснии. Должность высокого представителя международного сообщества в Боснии в принципе в этом году должна была закрыться. И через 12 лет после войны республика должна была сформировать полноценное собственное правительство. Но положение в регионе остается взрывоопасным, не в последнюю очередь из-за неясностей вокруг будущего статуса Косово. Поэтому ООН решила на год продлить свою опеку и направила в Совет Сараева словацкого дипломата Мирослава Лайчака. Он будет 6-м по счету и самым молодым по возрасту главой международного протектората. Но, тем не менее, именно от него ожидают серьезного прорыва. Мирослав Лайчак прекрасно знает регион. У него репутация умелого и терпеливого переговорщика, которому к тому же не нужен переводчик. Надежды на успех миссии Лайчака подпитывает и то обстоятельство, что его предшественник, немецкий отставной министр Кристиан Шварцшиллинг, оставил после себя незавидное наследство. Босния не только не приблизилась по уровню развития к Евросоюзу, но наоборот, стала самой отсталой страной Балканского региона. Мирослав Лайчак имеет шанс выправить положение, преодолеть сепаратизм сербских, хорватских и мусульманских представителей, входящих в президиум, руководящий местными делами. Лайчак намерен, дав Боснии перспективу сближения с Европейским Союзом, а может быть, в будущем и вхождение в него. Параллельно ему предстоит раскрутить экономику страны, улучшить социальное положение ее жителей, провести конституционную и судебную реформу. И все это в течение одного года. Мирослав Лайчак не сомневается в том, что с задачей справится. Его недруги и соперники в структурах ООН боятся, что он прав.
У «Человека дня» Радио Свободы говорил Ефим Фиштейн. Слушали специальный итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 июля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Автор и ведущий программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до вечера вторника. Более основательные итоги встречи президентов США и России мы подведем в течение дня 3 июля. Следите за нашим эфиром. Всего доброго.
В прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Впервые в эфире в понедельник в час дня, в записи во вторник в час ночи и в 6 утра, и в 5 утра в субботу.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».